студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Алексей.
Геннадьевич.
Привет.
Привет, да, привет, да. Привет,
Илья. Ну что ж, печальная новость. Андрей Мягков, наверное, всенародно любимый артист, народный артист Российской, еще Российской РСФСР. Советской Социалистической, да, Федеративной Республики, скончался в возрасте 82 лет. О причинах смерти пока не сообщают. Ну, что известно, родился в Санкт-Петербурге. Кстати, помимо того, что играл замечательно, и не только в «Иронии судьбы», и
«Служебный роман», «Гараж», «Жестокий роман»,
«В днях
Турбины»,
замечательная роль, кстати, «Дни Турбиных». Это не комедия никакая.
«Братья Карамазовы».
Совершенно верно. Алеша, по-моему, да?
Алеша, да, именно.
И книги, и книги писал, несколько книг, такие, в общем, даже вроде бы сериалы по одной из них сняли. Ну, такой иронический детективный сериал. То есть, ну, разносторонний был человек, замечательный, конечно, артист от Бога.
Пока непонятно, вот, как ты уже сказал, причина смерти, по некоторым данным, острая сердечная недостаточность называется в качестве причины. Но надо сказать, что 82 года, в общем, человек прожил достойную жизнь, останется в памяти, абсолютно справедливо и уместно, ты сказал, что любимый многими, но действительно, без преувеличения. Все его роли нами любимые, все огромное количество цитат, высказанных его сыгранным ими персонажем, и вошли в историю. Каждый из нас, в жизни каждого из нас, в судьбе каждого из нас есть Андрей Васильевич Мягков.
Сотрудники ФСБ задержали сторонников украинских радикалов. Вот мы накануне буквально
говорили про исламистских, да.
Про исламистских радикалов. Теперь украинские радикалы, да, в Воронеже, да, значит, молодежная радикальная группа МКУ. Ну вот расскажи, что я, честно говоря, ничего не слышал.
Тут надо сказать, что точная формулировка звучит следующим образом. Федеральная служба безопасности задержала сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. У задержанных изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях. Кроме того, в гараже одного вот из этих сторонников украинских националистов был обнаружен в гараже предмет, схожий с минометной миной времен Великой Отечественной войны.
Схожий?
Схожий.
Но не являющийся таковой.
Ну, сейчас... Совершенно верно, конечно. Предстоит экспертиза, да. В общем, в пресс-службе Следственного комитета поясняют, что в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет, ну, 30 и уже, в общем-то, вполне себе, да. Но если 18-19 еще можно назвать...
Не, ну, 33 — это человек может быть идеологом, например, да, и, так сказать, вообще...
Ну, как бы, да, то главой,
это возраст, ты ну, да, ну, возраст, ну, так сказать, уже опытного достаточно мужчины. Или там, я не знаю, это же мужчина был.
Да, в общем, возбуждено два уголовных дела по, значит, 282 статье. По версии следствия, организатор группы. Организатором группы называется 19-летний молодой человек. Угу. Он создал ее в январе 2020 года. В апреле того же года он изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, при помощи которого вот он и вот этот 33-летний участник этой группы разместили соответствующие надписи на стенах жилого дома, на домах в разных районах Воронежа. И еще в октябре 2020 года участник группы, значит, которому на момент совершения деяний преступления было 17 лет, под руководством вот этого 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанес надпись экстремистского содержания на заборе.
На заборе, да. Ну,
вот. В общем, мы пообщались с российским политиком, лидером Российского союза ветеранов Афганистана Францем Адамовичем Клинцевичем. Вот что он нам сказал на этот счет.
Они отрабатывают деньги. Успеха нет и шансов никаких нет. Этих ребят используют. Тех, кто отправлял, тех, кто проводит, они сейчас отрабатывают те деньги, которые отдали. Им очень сильно важен шоу. По нашим законам, украинцам достаточно легко приехать в Российскую Федерацию, учиться, работать. Именно поэтому этих людей отправили, дали возможность, чтобы они были. Они создали эту организацию. Они попытались втянуть в эту организацию молодежь России. Вся их деятельность с учетом последствий была Федеральной службой безопасности проанализирована и локализована. Все.
В общем, меняются им дела о разжигании ненависти или вражды, публичных призывах к экстремизму и умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. В общем, мы как-то привыкли иронизировать по поводу, что написано на заборе, знаешь, там вот подошли, потрогали там забор, а вот написано совершенно другое. Так не только на заборе можно написать как что-то вульгарное, что-то такое пошлое, такое, знаешь, ну, не да, литературное, да, да. Но а с вызовом, в общем, можно написать на заборе что-то такое, за что потом будут вменять тебе уголовное дело и будешь отбывать наказание. Поэтому следите не только за мыслями, но и, так сказать, за руками, словами, за, да, да, и за заборами. Да.
Ну, и, кстати, мне, знаешь, кажется, ну, понятно, что вот и Франц Адамович Клинцевич говорит о том, что использует какие-то там другие люди вот этих, но при этом ведь это же не просто зомби, я так понимаю, да, это, ну, не обязательно, чтобы тех, кого используют, были абсолютно безмозглыми какими-то куклами, да, которыми управляют дистанционно. Эти люди вполне могли иметь какие-то свои, ну, вот такие вот, да, извращенные, искаженные, можно так назвать, убеждения, да, и какой-то свой драйв.
Ну,
а потом, попадая в какие-то руки, естественно, уже...
Я просто подумал, знаешь, о чем в этой связи? Насколько может быть успешна Украина националистическая пропаганда в Воронеже, например?
Нет, может быть. А я тебе объясню, почему. Это все-таки южный регион, и чем южнее, тем больше, в общем, этнических украинцев живет, да? Мы сейчас не будем... Знаешь, сейчас можем обсудить, да, а понятно, есть ли украинцы понятно, как да, нация, вот, да, если, да, если вот это не брать в расчет, то достаточно много, и я уж не знаю, ну, наверное, вряд ли все они там довольны положением дела. То есть всегда есть благодатная почва.
Слушай, ну, я понимаю, да, слушай.
Среди украинцев, я имею в виду, вести такую пропаганду. Разве ты не исключаешь это?
Я, знаешь, вот, ну, можно быть там недовольным положением дел, но мы же понимаем, что происходит на Украине. Неужели кто-то считает, и кого-то можно завербовать украинской националистической идеологией? Именно украинской. То есть я понимаю и отдаю себе отчет, что в том числе среди...
УНАУСО, УПА и прочее, они везде, по всем странам, так сказать, да, приверженцы были.
Да, но я про другое. Я про то, что... Вот эти националисты, их можно назвать славянскими националистами, понимаешь, о чем,
ну,
я говорю?
Ну, в известной, да, степени, да, но я бы все-таки украинскими их называл.
Потому что белорусские, украинские и русские националисты, они носят примерно одни и те же идеи. Ну, одну и ту же символику, вот эти руны, рунизм, вот туда они все копают. Ну, то есть, да, большой вопрос действительно об украинской нации, о том, что это такое.
Ну, это отдельная такая уже философская тема, мы сейчас не будем углубляться.
Ну, для 17-19 лет, наверное, можно как-то.
Ну да, нет, ну есть эти явления, почему бы. А вот почему бы, собственно говоря, вот им не проявляться, например, в Воронежской области. Да, ну, можно всегда апологетов найти где угодно и чего угодно, на самом деле. Главное, хорошо поискать и предложить что-то на блюде яркое. Ну, разве
да,
нет?
Ну, да. Ну вот, наверное. Сделали трафарет, написали на заборе слово, и теперь могут оказаться за, да, забором, но другим совершенно.
Теперь уже о боевиках из банды Басаева, которого, да, давно в живых нет. Следственный комитет России установил личности трех из них, вот из этих бандитов басаевских. Они были причастны к нападению на полицейских в 2000 году. Задержали, я так понимаю. Да. Да? Они ранее судимы. Ну,
все задержали, вот это
все,
любопытно.
Все трое, да. И, ну, уголовное дело тут, понятно.
Да, но речь идет о нападении 29 марта 2000 года боевиков и других участников бандформирований, нападений на автоколонну силовиков около чеченского села Джанивидино. Тогда на них напали около 200 человек. В колонии были...
Пермский ОМОНовцы.
В колонии силовиков были местные военные полицейские из Пермской области, которые прибыли в республику для проведения спецоперации по восстановлению конституционного порядка. Бой тогда продолжался около 6 часов. То есть это серьезная мясорубка такая. Погибли 33 полицейских, 10 из этой колонны полицейских были взяты в плен, их впоследствии убили, и 102 силовика пострадали, ну, разной степени ранения.
Ну, в общем, что
преступление ж, без срока
знаешь,
давности.
Когда, да, да, рука правосудия, она должна дотягиваться. Все-таки рано или поздно до каждого бандита.
Ты понимаешь, у меня другой вопрос. Вот, вот эта информация, что все задержанные ранее судимы. Вот
ну,
мне,
по другим,
мне,
я так подозреваю, вот, статьям. Может, по уголовке там
вот
какой-то.
Вот именно. Но, хотелось бы подробнее узнать, когда они были судимы. После 2000 года? Или до 2000 года. А, ведь интересно. Это серьезный вопрос. Потому что если после 2000 года, тогда возникает, а что, не было оперативной информации? Или не было понимания, кто они?
То есть, наверное, не было. Слушай, если, ну, предположительно, мы ничего не знаем.
Мы ничего, да, пока
про
ничего.
Кофейную гущу опять разговор. Но да. Если по уголовной статье какой-то судили, ну, может быть, и не, так сказать, так глубоко не вникали в их другую деятельность. Тем более, если информация ограничена была. Все-таки не всех же, так сказать, да, до сих пор идентифицировали участников этих бандформирований.
Не всех, это, но мне кажется, что есть всякие косвенные признаки, которые могут указывать правоохранительным органам
ну,
на
понятно,
причастности
да, да.
к вот такому какого рода преступлением, где они воевали, на чьей стороне они воевали, что совершали и так далее.
Могли указывать, но не указали.
Не указали.
Значит, в Грузии, да, большие перестановки, я так подозреваю, грядут, но, во всяком случае, премьер. Министр Георгий Гахари объявил об отставке. Причину он назвал в виде существующих разногласий в команде по вопросу ареста оппозиционного лидера Никанора Мелия.
Совершенно верно. В среду вот вечером какой. Тбилисский городской суд постановил арестовать оппозиционера после того, как он отказался в полной мере заплатить залог по уголовному делу за попытку насильственного захвата власти в июне 2019 года, что ему инкриминирует. А представители объединенной оппозиции Грузии, в состав которой входят значит, лидеры значимых политических сил страны, забаррикадировались в штаб-квартире партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Сообщается, что полны решимости оппозиционеры оказать физическое сопротивление спецназу МВД в случае попытки, собственно, оппозиционного лидера, вот этого господина Мили. В офисе ЕНД партии организованной Саакашвили, да, заявление встретили аплодисментами и начали скандировать, что они победили. Вот, собственно, после этого всего министр, премьер грузинский Гахари объявил о своей отставке, поскольку даже в грузинской мечте нет единого мнения по поводу того, что делать, собственно, с лидером оппозиции. Ситуацию прокомментировал журналист и политолог Игорь Гавритишвили.
Слухи о том, что премьер-министр уходит в отставку, хотя он это опровергал, уже где-то около 2 недель. Сейчас парламент решил депутатской неприкосновенности лидера парламентского меньшинства, которые отказались войти в парламент. Это национальное движение. Конечно, разногласия в стане депутатов возникли, в том числе среди правящей депутатской группы. И в стане правящей партии нет единства. Чтобы защитить себя в будущем, некоторые депутаты решили выступить против премьер-министра Гахари. Партия не будет идти на полный раскол, это не в ее интересах. Будет новый премьер. Ничего удивительного, за последнее время около 5 премьеров поменялось, с тех пор, как они пришли к власти.
Я вот смотрю про эту партию, да, единое, ну, или там движение.
ЕНД, ты имеешь в
виду? ЕНД, да, смотри, в 2001 году он создан.
Да. Да-да, старше, чем грузинская мечта правящая.
Да, да. И смотри, ну, как бы, если вкратце, значит, основные постулаты политические. Это НАТО, ЕС, восстановление контроля над, понятно, Абхазией и Южной Осетией. Ну и, собственно говоря, все выстраивается вокруг вот этих трех принципов таких базовых. Ну...
Но проиграли на последних
выборах. Проиграли, да,
да. Да, и даже те, кто победил там по округам, вот эти представители, они отказались входить там в правительство. Много, помнишь, мы обсуждали эту историю очень подробно. Но теперь, в общем, после заявления об отставке премьера, все члены правительства становятся исполняющими обязанностями, к их должностям приписываются вот эти 2 буквы ИО. И правящие партии, грузинские, путинской мечте предстоит представить кандидатуру нового премьера, после чего уж парламент должен выразить кандидату и министрам, которые он представит, доверие. Окончательно обновленный состав правительства утвердит президент.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки «Северного потока-2» — вопрос жизни и смерти. Ну, я так полагаю, для Украины.
Но если для
украинцев... Для самого «Северного потока».
Да, да.
По его мнению, запуск трубопровода сделает Киев беззащитным перед российской военной агрессией.
Да, ну, казалось
бы, все слова
бы, да,
произнесены вот в этой вводной части, собственно. Ключевые слова.
Абсолютно верно, да. В общем, что говорит Коболев? Что через территорию Украины проходит транзит газа в европейские страны, и украинский ГТС является частью системы обороны страны.
В известном смысле.
Украинская, да, ГТС.
Гибридная часть.
Тогда спрашивается, слушайте, а какого черта во главе «Нафтогаза» сидит Коболев, а не министр обороны, например? Или, я не знаю, кто-то из СБУ? Или...
Нет, хотя бы замом Коболева должен быть человек в генеральских погонах.
Как минимум в генеральских, да, минимум. Да. В общем, указывает на то, что при возможности изменения географии поставок газа в ЕС положение Украины может резко измениться. Прямая цитата. Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому необходимо остановить «Северный поток-2». Это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан, говорит Коболев. Надо сказать, что... Давайте сначала тогда послушаем главу аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Он высказался и разделил, кстати, проблему на вопрос жизни и смерти для украинцев или для украинского руководства. Любопытно. Давайте послушаем.
Для простых граждан Украины завершение строительства «Северного потока» при сохранении текущей политики украинской власти обернется, скорее всего, рано или поздно большими проблемами с газоснабжением. Учитывая то, что на Украине все издержки всегда перекладывались на потребителя, то это обернется дальнейшим усугублением энергетической бедности для граждан Украины. Там газ и так уже по цене золота, а будет, скорее всего, еще дороже. Что касается страхов украинского руководства политического, оно не способно решать какие-либо инфраструктурные проблемы в принципе. Во-вторых, газотранспортная система позволяет американцам окупить проект под названием «Украина».
Ну, вот такое мнение Ивана Лизана. Но надо сказать, что действительно для простых украинцев это может звучать тревожно, заявление Андрея Коболева, а тем более, что мы знаем то недовольство, которое есть в стране по поводу тарифов на энергоносители. Это ставится в упрек и президенту, и другому руководству страны, и они никак не могут решить. То есть обещают снизить эти тарифы, но украинцы по-прежнему платят и плачут, там, очевидно, да, ну, очень, да, существенные
деньги. Там просто, значит, ну в чем, собственно, состоит беспокойство, еще раз повторим, Киева, руководство украинского, в том, что, не дай бог, транзит. Да,
да,
это давняя история, да, что вот там и Северный поток-2, и Северный поток-1, есть еще там другие маршруты. Не дай бог, значит, прекратится, но действительно Украина лишится серьезного источника пополнения бюджета. Но дело в том, что, во-первых, Россия гарантировала неоднократно...
После договоров с Берлином, совершенно,
да,
верно, с другими...
что будет сохранена, да, какая-то... Участниками. То есть какой-то процент российского газа, безусловно, будет идти через вот это ГТС Украины.
Но
да?
Потому что, слушай, в Европе также прекрасно понимают, что если Украина не будет получать
она
деньги от газа...
Деньги
она
Европе,
получит,
да,
конечно, попросит деньги,
да,
у Европы.
Зачем?
А зачем платить Украине деньги, когда она как бы может зарабатывать за счет, ну, да, этой транзитной
хотя
трубы?
Пусть хотя бы частично. Да, да, покрывать. Но это там еще один есть нюанс, одна сторона этого вопроса. Вот недавно была информация о том, что Вашингтон и Берлин начинают переговоры по «Северному потоку-2», но причем, да, без уже ультиматумов, которые при Трампе звучали, без вот этой жесткой риторики, а именно, так сказать, при каких условиях этот проект может быть реализован. И вот, как источники сообщали, что Вашингтон потребует от Германии, чтобы та вот как раз... обеспечила гарантии со стороны России в адрес Украины, понимаешь, да, то же самое, о том же самом, по большому счету, А Германия ответила, что, ну, короче говоря, чтобы через Украину шел российский газ.
Ну, да.
А Германия, да, как опять же говорят источники, в общем, Германия ответила резонно, что мы уже это и так гарантировали, это уже условие, собственно, строительства, одно из условий строительства Северного потока-2, так что все в порядке. Ну, по крайней мере, сейчас, я не знаю, так сказать, есть какие-то гарантии у Киева, а что еще они могут получить, кроме гарантий от европейских политиков? Ну, что ну, еще?
То есть
на бумаге, чтобы нет, Россия
написала? Я так понимаю, что для них принципиальным вопросом является полная остановка строительства трубопровода. Понимаешь? То есть для них даже гарантии не являются минимальной победой. Понимаешь? Да. Для них существующее положение вещей является победой.
Слушай, знаешь, это вот в принципе как вот, знаешь, ставь себе максимальный план, чтобы добиться хотя бы какого-то. Поэтому говорят о том, что хорошо бы остановить, а на самом деле хотят, чтобы просто сохранился транзит. Запреты везде какие-то, ограничения. Вот и Facebook туда же запретил он пользователям и СМИ из Австралии делиться новостями. Причиной запрета стал закон, который в случае принятия обяжет соцсети платить СМИ за их контент.
Да.
То есть ты что-то пересказал, да?
Да. Сослался на Радио Спутник. Будь добр, заплати Радио Спутник копеечку. То есть сослался, написал пост с... как это называется? Ну, в общем, с упоминанием, со ссылкой на любой СМИ и должен заплатить СМИ за использование этого контента.
Же, ты же, так сказать, пиаришь это СМИ, упоминая.
Ровно об этом
это
тогда.
Это уже...
Ну, хорошо.
Да? Вот
ровно об этом,
своего рода.
Да, говорит Сергей Терехов, руководитель соцсетей.
Facebook сейчас сравнивает с государством, самым большим государством в мире, там более 2 миллиардов пользователей. Facebook, конечно, сейчас главная информационная площадка. Смешно считать, что какие-то СМИ, даже самые популярные австралийские, могут, что называется, стягаться с Facebook. И ограничения не должны доходить до какого-то, прошу прощения, идиотизма, когда каждое сообщение, каждую ссылку нужно заверять у его правообладателя. Это противоречит просто самой логике интернета и открытости. Медиа заинтересованы получать большую аудиторию и, в конечном счете, трафик на сайт. И Facebook не ворует их информацию, является таким такой промо-площадкой. Поэтому медиа больше теряют вот подобного странного законодательства. Но при этом я не думаю, что Facebook уйдет из Австралии, в конце концов, новостными сайтами. Свет клином не сошелся, и главная задача соцсетей – это общение человека с человеком, а не публикация новостей.
Это было мнение управляющего партнера агентства социальной сети Дениса Терехова. И надо сказать, что, ну, в каком-то смысле, да, он прав, действительно, перепост – это реклама, размещение ссылки – это увеличение трафика на сайте. Это все так, да. И не надо забывать, что все-таки соцсети – это не новостной ресурс, а способ общения, способ коммуникации между пользователями этой социальной сети.
Ну, в Австралии... Случае, так изначально
да.
было.
Да. Но видишь, то есть понятно, что влияние соцсетей стало огромным, да, вот Денис Терехов абсолютно справедливо сравнивает с государством. Но 2 миллиарда человек, самое большое государство в мире, понимаешь? Паспорта только не выдают, единственное что. А так огромная часть жизни проходит в этих соцсетях, этих людей. И понятно, что власти разных стран, здесь, надо сказать, и про Россию можно упомянуть, и вот в Австралии пытаются как-то влиять на эти площадки, чтобы ограничить их влияние, ну и как-то в каком-то смысле подчинить себе. Но вот Facebook запретил, то есть не захотел не обременять пользователей австралийских, да, не пошел в каком-то смысле навстречу. То есть можно же было пойти руководству Фейсбуку и говорить, ну хорошо, пусть они платят. Это же не Фейсбук платит.
Знаешь, мне кажется, очень много требований к соцсетям идет от разных компаний, там, учреждений государственных в разных странах. Если соцсети будут все эти требования выполнять, ты же понимаешь, да, то они просто зароются в этой рутинной работе и прекратят, так сказать, модернизироваться. И вообще, это будет что-то другое, понимаешь?
Но, с одной стороны, да, с другой стороны, слушай, они до такой степени модернизировались и до такой степени, я позволю себе, обнаглели, понимаешь, что могут себе диктовать правила, которые идут вразрез не только как бы человеческим пониманием, но и законодательством.
Но мы возвращаемся, потому что это частная все равно контора, да, и устанавливающие свои правила, но они должны согласовываться с законом. Здесь спора нет.
Контора-то конторой, но она состоит из пользователей, а не из руководства. Цукерберг без 2 миллиардов пользователей ничего, понимаешь?
Абсолютно.
Это просто
Но у
цифры.
Него есть 2 миллиарда. Вот в чем проблема. Давай на позитиве, коротко. Руководитель «Трезвой России», это известный весьма человек, предложил
Султан Хамзаев
установить день здорового образа жизни. Да. Что, кстати, что было бы совсем неплохо.
С инициативой он обратился в Министерство здравоохранения. И, естественно, Султан Хамзаев напоминает, что президент Владимир Путин не раз подчеркивал важность формирования у россиян здорового образа жизни. Ну, то есть обязательно надо сослаться...
При инициативе, конечно.
Да, обязательно. Лучше так сделать. Ну, и потом, это же не просто инициатива. Мы понимаем, что при, скажем так, если эта инициатива получит одобрение, то какие-нибудь организации, например, могут получить бюджет, так сказать, для популяризации дня трезвого образа жизни.
Обязательно получат,
да. Ну, а если получат, то, значит, можно и освоить, так сказать, эти бюджеты.
А для чего бюджет нужен? Но, Алексей Игнатьевич, вы их осваиваете.
Ну, хочется завершить. Так выпьем же за, значит...
Только не уточняй, чего именно. Да, выпьем сока.
Да.
Алексей Тимофеев, Илья Харламов. Спасибо всем.